Осмотр одежды. На следующий день Фати с облегчением узнал, что отец вообще решил не извещать мистера Гуна о попытке ограбления. Мистер Троттевилл был невысокого мнения о мистере Гуне и не был склонен зря тратить утро на общение с ним.
«Он начнет задавать идиотские вопросы и отнимать у всех время», — сказал мистер Троттевилл. «Просто распорядись, дорогая, чтобы на окна поставили новые шпингалеты и добавили еще по одному засову на парадную и заднюю двери. И, пожалуй, Бастеру лучше спать внизу». Однако Бастер был иного мнения на этот счет. Он и раньше слыхал подобные предложения, но как бы настойчиво его не усаживали в корзинку в передней, приказывая сторожить дом, утром его неизменно находили лежащим на постели Фати. Мистер Троттевилл как-то заметил по этому поводу, что Бастер обладает непостижимой способностью проникать в спальню мальчика сквозь запертую дверь. Фати позвонил друзьям. «Приезжайте как можно скорее», — сказал он. «У меня есть новости. Ночью у нас побывали воры». «Нет, насколько я могу судить, ничего не украли», — их спугнул Бастер. «Собирайтесь поживее и приезжайте». Пятеро ребят встретились в сарайчике Фати в дальнем конце сада. Направляясь туда со свертком одежды, Фати пристально следил, не появится ли где человек с водорослями, как он его мысленно называл. Его бы ничуть не удивило, если бы тот вдруг выскочил из-за дерева и кинулся на него. Однако Бастер безмятежно трусил впереди, и ничего неприятного не произошло. Фати благополучно добрался до сарайчика, и к тому времени, когда остальные ребята постучали в дверь, он успел уютно устроиться. Фати закрыл дверь и запер ее на ключ. Задернул занавески на окнах и зажег маленькую керосиновую лампу, чтобы не сидеть в полной темноте.
«К чему такая таинственность?»
Удивленно спросила Дейзи.
«Собираешься фокусы показывать? Или что-нибудь в этом роде?»
«Нет. Но я совершенно уверен, что тот человек с водорослями находится где-то поблизости»,
— ответил Фати.
«И я не хочу, чтобы он подглядывал в окно, когда мы будем рассматривать одежки. Ему до смерти хочется их заполучить. Он уже в два дома вламывался, пытаясь их загробастать. И я не хочу, чтобы он заставил меня отдать их ему, угрожая пистолетом».
«Да что ты говоришь такое, Фати?»
воскликнула встревоженная до крайности Бетси.
«Ничего, Бетси. Все в порядке», — успокоил ее Фати. «А теперь, пока мы не приступили к делу, не хочет ли кто из вас полюбоваться на мои синяки? У меня есть такие просто загляденье». Всем захотелось посмотреть. Синяки действительно были чрезвычайно внушительны. У Фати вообще синяки всегда выглядели впечатляюще, и он охотно демонстрировал наиболее выдающиеся их образчики. «Ну а теперь займемся кукольными одежками»,
— сказал Фати, вынимая их из коробки, в которую он их уложил.
глядите во все глаза. В них явно заключается что-то такое, чего мы не должны упустить. Итак, номер первый — брюки.
Он встряхнул пару синих брючек. Это были настоящие брюки с длинными штанинами и маленькими пуговками наверху.
«Карманов нет», — сообщил Фати. «А вообще, Бетси, бывают карманы на детской одежде?»
«Иногда бывают, конечно», — ответила девочка. «Какие миленькие брючки! Кукольный мальчик должен был бы выглядеть в них очень славно. Передай их мне, Фати».
Взяв их в руки, Бетси вывернула брюки наизнанку.
Ничего в них не оказалось такого, что могло бы навести тайноискателей на какой-то след. Обыкновенные брюки с пуговицами.
Бетси передала их соседу. И после того, как все осмотрели вещицу, Фати отложил ее в сторону.
«Красный ремень к брюкам», — объявил он и пустил его по кругу. «Обыкновенная штука. Маленькая медная пряжка, чуточку потемневшая. Наверное, от речной воды».
Ремень был тщательно осмотрен. За ним последовали носки. Их тоже вывернули наизнанку. Бетси пыталась выяснить, не обозначено ли на них какое-то имя, но ничего похожего не нашла.
«Дурочка, на одежде кукол никогда не указывают их имена», — заявил Пип, когда Бетси объяснила, почему она так внимательно все разглядывает.
«А на одежде моих кукол имена указаны»,
— возразила Бетси.
«Я попросила у мамы тесьму и чернила и написала на всех предметах одежды моей самой большой куклы ее имя — Памела Мэри. И вообще нечего надо мной смеяться. Кто писал название на радиаторах машин? Летучий шотландец, ночной летун».
«Хватит! Помолчи, крошка Бетси!» — остановил ее брат. «Передай башмаки Фати».
«Батюшки, да чего же они малюсенькие?»
«Видишь ли, они малы для ребенка, но для куклы достаточно велики»,
— заметил Фати.
«Очень славные башмачки. Крепкие, отлично сделанные. Совсем не похожи на обычные кукольные башмаки. И даже с настоящими шнурками. А не могла ли эта одежда принадлежать какому-нибудь ребенку? Ну, например, ребенку-карлику?»
— спросил Ларри.
«Да, как сказать?» «Думаю, могла», —
ответил Фати.
«И все-таки, хоть убей, не пойму, почему она имеет такое огромное значение, кому бы она ни принадлежала, ребенку или кукле. Во всяком случае, ради нее не стоило вламываться в два дома».
Бетси расшнуровала башмаки и снова их зашнуровала.
И в самом деле башмаки были примиленькие.
Она показала один из них Бастеру. Тот понюхал.
«Бастер, кому это принадлежит?»
— спросила Бетси.
«Ну, давай, скажи нам. Ведь ты наверняка можешь сказать по запаху. Чей это запах?»
«Гав!» — сказал Бастер и ткнул башмак лапой. Бетси отвела его в сторону. И тогда Бастер прыгнул на него, схватил зубами и с торжествующим видом отбежал от ребят. Он затолкал башмак в угол и сел на него, как бы говоря тем самым: «Теперь он мой».
«Принеси его сюда, Бастер!»
— потребовала Бетси.
«Он наш!»
Бастер снова схватил башмак зубами и оббежал весь сарай в поисках места, где бы спрятать свою добычу. В это утро он был в шаловливом настроении и уже дважды утаскивал вещи. Один раз носовой платок Дейзи, в другой раз карандаш Фати. «Не обращай на него внимания», — сказал Фати. «На него иной раз находит желание порисоваться. Наверное, он очень гордится тем, что ночью спугнул грабителя». «Ладно, Бастер, хочешь вести себя как балбес? На здоровье!» «Глядите, ребята, пальто! Тут все как положено. И пуговицы, и воротник». Пальто тоже тщательно осмотрели. Фати провел руками по подкладке. Уж не скрыто ли под ней что-нибудь ценное? «Нет, на ощупь. Вроде бы ничего там нет». Все по очереди с очень серьезным видом осмотрели пальто. Это было хорошо сшитое пальтецо из добротного, прочного материала, почти не ношенное. «Чем дольше мы разглядываем эти вещи, тем больше недоумения я испытываю», — сказал Фати. «Кто их носил? И с какой стати кому-то вздумалось их украсть? Во всяком случае, я думаю, что они были украдены. Ты хочешь сказать мистером Феллоузом?» — спросил Ларри. «Но откуда мы знаем, что он их украл? А почему они вообще у него очутились? И зачем ему понадобилось их прятать?» — ответил Фати. «Чего я никак не возьму в толк, это почему эти вещи могли обрести такое важное значение? Вот галстук, глядите. И шапочка. Славненькая шапочка, просто прелесть. Это такая фасонистая штучка». Он надел ее на свою большую голову, комично сбив ее на бекрень. Бетси засмеялась.
«У тебя ужасный вид в ней, Фати. Сними ее».
«Ты в ней еще больше смахиваешь на рехнувшегося малого, чем обычно», — сказал Пип, за что заработал от Фати пинок. Бастер, всегда готовый к бою, с лаем, бросился на обоих мальчиков. Фати уселся и оттолкнул его от себя. «Где тот башмак?» — свирепо спросил он. «Принеси его сюда, и мы снова примем тебя в наш семейный круг». «А с моим карандашом ты что сделал? Если только ты сживал его кончик, можешь считать, что это был твой обед. Другого не дождешься». Бастер свесил язык и удалился в угол. Бетси подумала:
«Какой он все-таки симпатяга!»
Когда он рисовался, он очень ей нравился.
«Это и все одежки?»
— спросила Дейзи, тщательно рассматривая шапочку, которую передал ей Фати.
«Я не вижу в этих вещицах решительно ничего необыкновенного. Разве что они сделаны лучше и из более прочного материала, чем обычные кукольные наряды. Ума не приложу. Почему им придается такое значение?
Я тоже не понимаю. Но причина для этого непременно должна быть,
сказал Фати.
Он с довольно мрачным видом смотрел на груду одежды. Я бы ни чуточки не сетовал на то, что Гун запихал мне эти вещицы за шиворот, если бы они оказались действительно стоящими и помогли нам раскрыть эту довольно странную тайну. Хотя я начинаю думать, что мы, возможно, делаем из мухи слона, и тут вообще никакой тайны нет.
Что ж, у нас осталось всего 2-3 дня для ее раскрытия,
вставила Бетси.
Я просто не могу уехать в школу, так и не узнав разгадки этой маленькой тайны. Как вы считаете, не должны ли мы вернуть эти кукольные одеяния мистеру Феллоузу?
Да, пожалуй. По-моему, надо вернуть,
сказал Фати.
Признаться, мне это не пришло в голову. Мы могли бы спросить, как он все это объясняет. Может оказаться, что мы все-таки обнаружили что-то важное. Отнесем их сегодня, ближе к вечеру. Вот небось удивится, увидев их. Он, наверное, думает, что они все еще преспокойно лежат на дне реки.
А мне все-таки ужас, как хочется найти в этих вещах какую-то скрытую в них улику,
— воскликнула Бетси.
Я уверена, что что-то тут есть. Дай мне еще разок все их пересмотреть, Фати, прежде чем ты их уберешь.
Ты воображаешь, что можешь отыскать что-то, чего мы все пятеро не смогли разглядеть?
С презрением спросил сестренку Пип.
Много у тебя шансов, что и говорить. Если чувствуешь, что это необходимо, всегда стоит проверить второй раз любой вывод,
сказал Фати, передавая Бетси сверток одежды.
Здесь все, Бетси. Кроме башмака, который утащил Бастер. Эй, Бастер, принеси башмак, старина.
Но прежде чем Бастер успел выполнить приказание, Бетси вскрикнула,
да так громко, что все вздрогнули.
Она разглядывала красное пальтишко,
и глаза у нее засияли.
Посмотрите, мы этого не заметили. Маленький белый носовой платок, на котором вышиты маргаритки. А еще тут вышито имя совсем крошечными буковками.
Где он был?
Спросил Фати, чуть ли не выхватывая у нее из рук платочек.
В манжете пальто есть маленький внутренний кармашек,
сказала Бетси, показывая его остальным.
Он так искусно скрыт, что никто из нас его не заметил. Фати, что это за имя, вышитое на платке?
Фати расправил платочек, чтобы все тайноискатели могли разглядеть крошечные маргаритки и имя, вышитое вокруг них, так что буковки образовывали колечко. Фати прочел по буквам.
В Р И К Л.
Эврикл. Ну и имечко.
Никогда в жизни не слыхал,
сказал Ларри.
Это греческое имя, не правда ли?
Да, греческое,
подтвердил Фати.
Постойте, постойте. Оно мне встречалось. Кто такой был Эврикл?
Теперь я вспомнил. Да, я вспомнил. Эврикл. Ну, конечно. Теперь-то я все припомнил.
Вот это улика так улика.
Мистер Эврикл и беседа с Гуном. Ребята взволнованно уставились на Фати. Где тут улика? Кто такой был этот грек Эврикл? И почему это так важно, кем он был?
«Слушайте», — сказал Фати. «Эврикл — это грек, живший много веков назад, но, тем не менее, прославившийся, ибо он обладал редким даром. Он был чревовещателем и таким мастером своего дела, что его не забыли потомки. У него были десятки учеников».
«А я думала, чревовещатели существуют только в наше время»,
— удивленно сказала Дейзи.
«Вернее сказать, я считала, что этот фокус был придуман в прошлом веке».
«Да бог с тобой! Это очень древнее искусство»,
— возразил Фати.
«Оно было прекрасно известно в Греции». Да и другие страны и народы им занимались, например, зулусы и эскимосы. А грек Эврикл был выдающимся чревовещателем. Я читал про него, когда учился чревовещать и бросать свой голос далеко от себя.
Ясно. Но почему на платочке куклы вышито имя древнегреческого чревовещателя?
— спросила Дейзи.
— И что в этом такого важного? Я просто не понимаю, Фати. Объясни, пожалуйста.
— Ну, слушайте.
С нескрываемым волнением начал Фати.
Когда на носовых платках вышито чье-то имя, обычно это имя владельца платка, не правда ли? Выходит, Эвриклом звали либо того, кому этот платок принадлежал и кто был одет в эти вещицы, либо это имя его хозяина. Кем еще мог быть мистер Эврикл, как не чревовещателем? И кому другому могли принадлежать эти одежки, если не его, говорящей кукле?
Ребята слушали его с интересом, и когда он кончил, Пип воскликнул.
«Ну, конечно же, конечно, само собой! И как это мы сразу не догадались?»
В эти вещи была наряжена большая кукла, принадлежавшая какому-то чревовещателю. Потому-то они маловаты для ребенка и слегка великоваты для обыкновенной куклы. И по этой же самой причине они так искусно сделаны.
Да, я уверен, что кукла принадлежит
человеку, сценическое имя которого мистер Эврикл, в честь древнегреческого чревовещателя, ликующим голосом вставил Фати. Наконец-то я увидел какой-то просвет в темноте.
О себе я бы этого не сказал,
заметил Ларри.
Какой же просвет ты узрел?
Правда, мы считаем, что теперь нам известно, кто носил эту одежду. И, вероятно, известно имя человека, которому принадлежала кукла, которая носила эту одежду.
Который жил в доме, который построил Джек.
Хихикая, добавила Дейзи.
Что ж,
сказал Фати,
осталось только найти мистера Эврикла и спросить его, почему эта одежда имеет такое большое значение, почему ее хранил у себя мистер Феллоуз, и почему она оказалась настолько важной, что кто-то дважды пытался ее украсть. А также почему мистер Феллоуз выбежал ночью из дома, чтобы бросить ее в реку. Как только мистер Феллоуз все это нам объяснит, тайна будет раскрыта.
Но как нам найти Эврикла?
После непродолжительной паузы спросил Пип.
На это может понадобиться уйма времени, а нам скоро уже возвращаться в школу.
Наступило молчание, постепенно перешедшее в уныние. Только Фати сохранил твердость духа.
«Я позвоню в магазин, где продаются всевозможные предметы для фокусников и чревовещателей»,
— сказал он.
«Мне скажут, существует ли такая личность, мистер Эврикл?»
«То же самое нам мог бы сообщить мистер Феллоуз», — заявила вдруг Дейзи.
«Да»,
— согласился Фати.
«Но, возможно, он не захочет. Если он сам украл эту одежду у Эврикла, он не пожелает особенно распространяться на этот счет. Знаете, что мы сделаем? Мы сегодня отнесем ему эти вещи и посмотрим, какое у него будет выражение лица, когда мы покажем их ему. И прежде чем он успеет оправиться от неожиданности, забросаем его вопросами».
«Это правильно»,
— сказал Ларри.
«Давайте пока что уберем их. Я определенно слышал только что шаги твоей матери в саду. И если она войдет сюда, Фати, ей, возможно, захочется узнать, почему мы играем с кукольными нарядами».
Вещи затолкали кое-как в коробку, и Фати захлопнул крышку.
«А вот этот платочек. Погляди»,
— сказала Бетси, протягивая его Фати.
«Такой крохотный платочек. Фати, можно мне оставить его у себя, пока мы не понесем вещи к мистеру Феллоузу? Я не стану в него сморкаться».
«Нет, Бетси, я считаю, что его надо положить туда, где находится вся одежда»,
— сказал Фати.
«Но должен тебя поздравить. Ты нашла именно ту вещицу, которая позволила нам прийти к правильному выводу. Теперь мы уже на пути к разгадке всей тайны. Молодец, Бетси!»
Бетси вспыхнула от удовольствия. Ей в самом деле повезло. Удалось обнаружить в рукаве пальто крохотный кармашек.
«Предлагаю пойти опять в молочное кафе и выпить горячего шоколада», —
сказал Фати.
«И закажем
миндальные пирожные, если они у них свежие. Я бы съел штучки 3-4. Да, сладких и хрустящих, — вставил Пип. Мне тоже вдруг захотелось миндальных пирожных. Пошли. У тебя в самом деле бывают прямо-таки блестящие идеи, Фати.
Они вышли из сарая, следуя за Бастером, который от избытка чувств плясал вокруг них. Фати запер дверь, и ребята зашагали по дорожке к садовым воротам. В кафе они поехали на велосипедах. Бастер бежал рядом. Фати считал, что песику будет полезно, как следует пробежаться.
«Немножко сбросит жирок», — сказал он. «Толстый скотч — зрелище неприглядное. Ты слышишь, Бастер?»
«Гав, гав!»
— пролаял пыхтя Бастер. Бетси захихикала.
«Он говорит, толстый хозяин — тоже зрелище неприглядное»,
— сказала она. Фати изумленно уставился на нее.
«Бетси, ты что-то вдруг стала очень сообразительной и очень нахальной».
«Ты прав. Мне почему-то пришло это в голову»,
— ответила Бетси и опять захихикала.
«Прости, Фати. Будь поосторожнее, ты чуть не переехал Бастера».
«А вон Гун»,
— вдруг сказал Ларри.
«Поглядите, он на велосипеде сейчас поворачивает за угол. Будем надеяться, он не станет болтаться около нас. Он, вероятно, надеется, что мы не будем около него болтаться»,
— сказал Фати, слезая с велосипеда и устанавливая его под окном кафе.
«Давайте войдем. Я по запаху чую свежие миндальные пирожные».
Ребята гурьбой вошли в зал. Хозяйка встретила их сияющей улыбкой. «Очень хорошие клиенты. Дети всегда прекрасные клиенты. Они съедают вдвое больше, чем любой взрослый посетитель ее кафе».
«Будьте добры всем по чашке шоколада и миндальные пирожные»,
— сказал Фати, усаживаясь за столик.
«Пять пирожных?»
— спросила хозяйка, подмигнув детишкам.
«Хе-хе-хе, да что вы! Для начала десяток, чтобы нас не приняли за каких-то жадин»,
— ответил с улыбкой Фати.
«Они свежие»,
— предостерегающим тоном сказала хозяйка.
«Не съешьте слишком много».
«Вы что, пытаетесь отбить у нас вкус к вашим великолепным пирожным?»
— спросил Фати.
«Не надейтесь. Пожалуйста, десяток. И только для начала».
В кафе вошел мистер Гун. Вид у него был встревоженный.
«У тебя все в порядке?»
Небрежным тоном обратился он к Фати. Тот удивленно уставился на него.
«С чего это вдруг такая забота о моем здоровье, мистер Гун?»
— спросил он.
«И почему у меня может что-то быть не в порядке?» «А вы в добром здравии? Покажите-ка мне ваш язык. Произнесите 99. Или, если хотите, 162,5.
«Может, он сожалеет о том, что так плохо себя вел вчера?»
Неожиданно вмешалась в разговор Бетси, свирепо сверля глазами Гуна.
«Запихивать людям за ворот вещи! Наставить им чудовищных синяков!»
«Замолчи, малышка Бетси!» — одернул ее Фати. «Это была хорошая стычка, пока она длилась!»
Он озадаченно возрился на Гуна. Проявлять озабоченность по поводу каких-либо действий, совершенных им в отношении Фати, это было крайне не похоже на сердитого полицейского. Что-то за этим кроется.
«Что бы это могло быть?» — мысленно спрашивал себя Фати.
На столе появились шоколад и миндальные пирожные.
Фати бросил еще один взгляд на Гуна. Он стоял, оглядывая зал, словно ему надо было что-то сказать, но он не знал, как начать. Что же такое могло произойти?
«Горячего какао, сэр, и булочку? Или пирожное?» — спросила хозяйка. «Совсем свежие?»
«Нет, благодарю. Впрочем, да, пожалуй, принесите»,
— ответил Гун, внезапно изменив свое решение. Он сел за соседний с ребятами столик. Вид у него был по-настоящему встревоженный. Его присутствие настолько смутило ребятишек, что они умолкли. Бастер был привязан к ножке стула, но даже он, по всей видимости, в это утро не был склонен дразнить мистера Гуна. Внезапно Гун оглушительно откашлялся.
«Сейчас заговорит», — прошептал Пип. «Вы за последнее время не разговаривали с главным инспектором Дженксом?» —
вдруг выпалил Гун.
«Ни словечко ему не говорили», —
тут же откликнулся Фати.
Гун явно почувствовал огромное облегчение.
Он немножко придвинул свой стул к ребячьему столику.
«Послушай»,
— обратился он к Фати.
«Я хочу поговорить с тобой. По-дружески. Вы хотите сказать, что не станете на меня кидаться, запихивать мне что-то за шиворот и подминать под себя, как садовый каток?»
— спросил Фати, откусывая пирожное.
«Одним словом, по-дружески».
«Дело вот в чем»,
— проговорил с набитым ртом Гун.
«Видишь ли, как это... Дело в том, мастер Фредерик, одним словом...»
«Продолжайте, мистер Гун, и скажите, наконец, то, что хотите сказать», —
сказал Фати, начиная терять терпение.
«У вас такой вид, будто вы мухи.
Га!
Не скажете, чтобы не обидеть».
Бетси вдруг захихикала. «Мухи?
Га!
Не скажете? Такой мог придумать только Фати».
Гун сделал над собой усилие и заговорил по существу.
«Значит так. Вы помните тот случай, когда мы с вами оказались вместе в доме мистера Феллоуза? Вы еще сказали тогда, что ищете котенка».
«Да»,
— подтвердил Фати.
«Так, а вы помните, что слышали? Рычание собаки, хрюканье свиньи и стоны какого-то человека?»
С беспокойством продолжал Гун.
«Того, который все тосковал по своей тете?»
— спросил Фати.
«Я часто думал, интересно, появилась ли она, чтобы его утешить?» «Да, я помню. А что? Почему вы спрашиваете?»
«Дело в том, что я представил рапорт главному инспектору, понимаете? И про все там написал. Про свинью и всех прочих. И про мужчину, который говорил, что никогда этого не делал, и все звал свою тетю».
«Так. Ну, переходите, наконец, к делу. Жду не дождусь»,
— перебил его Фати.
«Я послал свой рапорт»,
— уныло выговорил Гун.
«А главный почему-то не поверил. Ни единому словечку.
Сегодня он звонил
и так на меня наорал.
Ну, я тогда сказал, что и вы там были, мастер Фредерик, и все это слышали. Я сказал, что вы свидетель всех этих фактов, хотя в рапорте я об этом не упоминал».
«Ясно»,
— сказал Фати, сразу понявший не только причину мрачного настроения Гуна, но и его неожиданное желание вступить с ним в дружеские отношения.
«Я полагаю, вам хочется, чтобы я вас поддержал?»
«Да. Видите ли, вы ведь в самом деле слышали все эти звуки, верно?»
Встревожился Гун.
«Не сомневаюсь, что в своем рапорте вы все преувеличили», — сказал Фати. «В том, что касается фактов, я вас поддержу. Ну, а ваше преувеличение, Гун, поддерживать не намерен. Не рассчитывайте».
Гун забарабанил толстыми пальцами по столу.
«Может, я немножко дал себе волю», — признал он. «Я плоховато помню, как и что было. Но главное вот в чем. Вы были со мной, мастер Фредерик. И вы в самом деле слышали эти вещи, правда ведь?»
«Ладно, Гун, я одного не понимаю. Зачем вам понадобилось писать сказки про дурацкие события, происходившие в доме мистера Феллоуза?»
Сердито спросил Фати. Он и сам определенно начинал себя чувствовать не в своей тарелке. А вдруг инспектор потребует подробных объяснений? Фати окажется в весьма неловком положении. Он мог надеяться лишь на то, что никаких дальнейших последствий эта история иметь не будет.
«Спасибо, мастер Фредерик», — сказал Гун, почувствовавший некоторое облегчение. «Мы, случалось, с вами цапались, обзывали друг друга по-всякому. Но я знал, что могу рассчитывать на вас. Истину вы всегда поддержите. Спасибо».
Он заплатил и встал, собираясь уйти.
В этот момент из угла зала донесся слабый голос.
«Никогда я этого не делал. Никогда,
Никогда. Я никогда этого не делал. Я...
Но Гуна уже и след простыл. Он бросился на утек, как заяц, бегущий от преследующих его собак. С ужасом бросив взгляд в угол, он пулей выскочил из кафе. Уж не преследуют ли его призраки? Этот голос, этот жуткий голос.
Страшное потрясение. В зале царила напряженная тишина.
Голос раздался так неожиданно и звучал так жалобно. Однако через секунду-другую Пип наградил Фати энергичным пинком.
«Батюшки, ну и поразил ты меня. Вы могли бы предупредить нас, мистер Эврикл, что собираетесь проделать такую штуку».
«Я проглотил за раз половину пирожного»,
— пожаловался Ларри.
«Ты так меня перепугал!»
«Ах, Фати, ну как все-таки ты это делаешь?» —
спросила Бетси.
«Ты заставил беднягу Гуна выскочить отсюда, сломя голову. Вот кто удивился-то! Ведь он даже не стал дожидаться, пока мужчина начнет звать свою тетю».
«И по делам ему»,
— сказал Фати.
«Зачем это ему вздумалось писать дурацкий рапорт про свиней, собак и стонущих мужчин? Они никакого значения не имели. Я уверен, что он не пожалел красок, вставил разные подробности о рычащем псе, о топоте свиных ножек, о том, как раненый мужчина полз по комнате. Я Гуна хорошо изучил».
«Я думаю, что теперь, когда он сказал инспектору, что и ты был там, тебя тоже будут расспрашивать»,
— заметила Бетси.
«Что ты скажешь инспектору? Признаешься, что все это были твои проделки?»
«Не знаю»,
— сказал Фати. Вид у него был очень мрачный. Черт бы побрал Гуна.
Я уверен, что он волновался. Вдруг я заявлю, что не стану подтверждать его дурацкие выдумки. Но мне придется это сделать. «Хочешь еще пирожных, Фати?»
— спросил Пип.
«Одна штука осталась». «Нет, спасибо. Эта история испортила мне аппетит»,
— ответил Фати.
«Ну, знаешь, ты съел 5 пирожных, если не все 6, так что вряд ли у тебя осталось сколько-нибудь аппетита, который можно было бы испортить», —
съязвил Ларри.
«Даешь последнее пирожное, Пип?»
Как ни странно, никто не захотел съесть еще одно пирожное.
«Сейчас всех удивлю. Давайте угостим Бастера», — сказал Пип. «Он вел себя так хорошо, так смирно».
Бастер удивился и страшно обрадовался. Он слопал пирожное, проглотив его целиком.
«Совершенно напрасный перевод миндальных пирожных. Кто это проглатывает такую вещь, даже не почувствовав, как она хрустит на зубах?»
— сказал Пип, глядя на Бастера.
«Вы, собаки, еще не научились есть как следует. Это ведь целое искусство. Фати, а верно ведь, он был очень добр Гуну сегодня?» «Да, наверное, понимал, что Гун нуждается в утешении, что ему хочется, чтобы кто-то подержал его за руку, приговаривая: ну-ну-ну-ну-ну-ну,
«Ничего», — сказал Фати, все еще продолжая сердиться.
«Совсем растаял, Бастер!»
Ребята встали и пошли к своим велосипедам. Фати оплатил счет, оказавшийся весьма солидным, если учесть, что они заказывали только шоколад и миндальные пирожные. «Ну что ж», — как справедливо говорил Фати, «на горизонте маячил жуткий призрак школы, так что почему бы им не воспользоваться случаем и не полакомиться миндальными пирожными, пока есть такая возможность?» Все пятеро отправились к Фати, так как до ленча оставался еще целый час.
«Но сегодня мы во что бы то ни стало должны уйти вовремя», — сказал Пип. «Я уверен, если мы опять опоздаем, мама заставит нас лечь в постель и будет держать на хлебе с водой». «Тебе повезло, Фати, что у тебя не такая свирепая мать».
«Ну зачем ты называешь нашу маму свирепой, Пип?»
— запротестовала Бетси.
«Она просто строго следит за тем, чтобы правила соблюдались. Я не поменяю нашу маму ни на кого».
«Дуреха ты! Будто я готов поменять!» — заявил ее братец. «Но ведь ты не станешь отрицать, что вчера она была довольно-таки свирепой. Главное в том, что сегодня мы обязательно должны отправиться домой пораньше».
«Пойдемте опять в сарай»,
— предложил Ларри.
«Я там книгу оставил. Этот детектив, который ты, Фати, возможно, не читал».
«Скажешь тоже. Фати прочитал все детективы, которые когда-либо были написаны»,
— заявила Бетси.
«Он... В чем дело, Фати? Что случилось?»
Когда они подошли к сараю, Фати вдруг бросил свой велосипед на землю и, вскрикнув, бросился к двери. Он круто повернулся.
«Кто-то здесь побывал! Замок взломан! Дверь полуоткрыта! И вы только поглядите, что творится внутри!»
Пятеро ребят уставились на представшую перед ними картину. Фати широко распахнул дверь, и оказалось, что все находившиеся в сарае вещи были свалены в невероятном беспорядке в кучу. Все предметы маскировки были сорваны с крючков, либо вытащены из сундука и разбросаны по полу. Были также открыты все коробки, а их содержимое вытряхнуто. Большего хаоса невозможно было представить.
«О, Фати!»
Содрогаясь от ужаса, простонала Бетси.
«О, Фати!»
«Нет, вы только посмотрите!»
В ярости воскликнул Фати.
«Этот грабитель и здесь побывал, пока мы отсутствовали, и все переворошил. Но самое главное, я уверен, что он забрал кукольную одежду».
Фати не ошибся. Столь ценные вещицы исчезли. Их самая важная, самая замечательная улика. Коробка, в которую их затолкал Фати, была пуста. Хоть бы один носочек остался. Вор наконец-то нашел то, что так упорно искал. Фати уселся на какой-то ящик и застонал. Для него это был настоящий удар.
«Почему мы оставили эти вещи здесь?»
Чуть не плача, говорил он.
«Почему не захватили с собой? Теперь нам крышка. Все труды пропали даром».
«Когда мы подумали, что слышим шаги твоей матери, это, наверное, был вор», — сказал Ларри. «Ох, Фати, какой удар для нас всех!»
«Да, теперь мы не можем забрать с собой одежду и заняться мистером Феллоузом»,
— сказал Пип.
«Не вижу, что бы мы могли предпринять. И кто это нас надоумил оставить эти вещи в сарае, где их мог забрать вор? А мы, к тому же, еще убрались сами, предоставив ему полную свободу действий. Наверное, мы спятили, не иначе».
«Хуже, чем спятили», — с болезненным выражением возразил Фати.
«Мы поступили, как простофили. Виноват во всем я. Как я мог оказаться таким остолопом?»
«Но какой смысл был об этом говорить? Дело сделано. Вор явился и исчез, прихватив с собой то, что ему было нужно». Фати услыхал какой-то шум неподалеку от сарая и пошел посмотреть, садовник там или кто другой. Да, это был садовник.
«Хеджес, ты заметил сегодня утром где-нибудь тут незнакомого человека?»
— спросил он.
«Кто-то заходил в мой сарай».
«Фу ты, пропасть!» — воскликнул Хеджес.
«Я думаю, это был никто иной, как тот тип со шрамом на щеке. Очень противный на вид. Я один раз турнул его отсюда. Он добивался, чтобы я дал ему заказ на доставку удобрений. Я застал его в саду. Он заявил, что он, мол, как раз меня ищет, мастер Фредерик. Но я-то думаю, он приглядывал, нельзя ли чего здесь стянуть».
Фати кивнул и вернулся к ребятам. Им овладела сильнейшая тоска.
«Конечно, это был мужчина с водорослями. Садовник сказал, что у этого типа шрам на щеке. Из чего следует, что это тот самый субъект, которого мы знаем. Тьфу! И еще раз тьфу! Я никогда себе этого не прощу».
«Давайте приведем все в порядок», — предложила Бетси. «Мы не можем не помочь тебе расставить все по местам. Дейзи, иди сюда. Я соберу маскировочные костюмы, Фати, а ты их повесь».
Вскоре все деятельно взялись за наведение порядка в сарае. На это ушло довольно много времени. Поднимая с земли кое-какие вещи, Бетси вдруг вскрикнула.
«Поглядите-ка! Тот самый носовой платочек с вышитыми маргаритками и именем Эврикл! Вор либо не заметил его, либо уронил, когда уносил остальные вещи».
Ребята посмотрели на платочек. А Фати сказал, ощупывая крошечный лоскуток:
«Пожалуй, оставь его себе, Бетси. Нам от него сейчас мало проку».
Бетси положила платочек в карман. Ей было не по себе. Вот какая малость осталась от их замечательной коллекции вещественных улик. Вместе с друзьями она продолжала наводить порядок в сарае.
«Лучше побросайте оставшиеся вещи в этот сундук»,
— сказал, наконец, Фати, поглядев на часы.
«Вам надо идти. Время приближается к ужину».
Ребята кое-как запихали последние из подобранных вещей в сундук и опустили крышку. После этого четверка уселась на велосипеды, крикнула Фати «До свидания» и укатила. Фати медленно побрел к дому. Он был крайне удручен.
Все шло так хорошо. А теперь единственное, что осталось от их наиболее важной улики, это крохотный платочек с вышитым на нем именем Эврикл. «Какая от него польза?» — размышлял Фати. «Есть ли смысл узнавать, действительно ли существует чревовещатель по имени Эврикл?» «Пожалуй, совершенно ни к чему». Вся эта история уже сильно поднадоела Фати.
«А, вот и ты, наконец, Фредерик!»
Встретила его мать, когда он медленно вошел в дом.
«Боже мой, да чего же у тебя несчастный вид? Встряхнись! Сегодня утром звонил твой большой друг, но тебя не было дома, так что он будет звонить днем».
«О ком это ты?» Безразличным тоном спросил Фати. «Наверное, кто-нибудь из школьных приятелей», — подумал он. «Очень скоро успею наглядеться на них». Бедняга Фати был подавлен.
«Звонил главный инспектор Дженкс»,
— сказала мать, ожидавшая, что Фати страшно обрадуется. Он был очень высокого мнения об инспекторе, который хорошо знал всех пятерых ребят и нередко был рад принять их помощь при раскрытии необыкновенных и сложных тайн. Однако известие о его звонке не только не обрадовало Фати, а повергло в еще большее уныние. Теперь ему предстоит выдержать крайне трудный и неприятный телефонный разговор с инспектором. Главный инспектор Дженкс высоко ценил способности Фати, но ему не слишком нравились некоторые его выходки. «Дела идут, из рук вон плохо», — подумал Фати. «Так скверно еще никогда не было». Во время ленча он ел мало, то ли потому, что был встревожен, то ли потому, что съел слишком много миндальных пирожных. Наверное, тут сыграло роль и то, и другое, решил он. Телефон зазвонил, едва закончился ленч.
«Фредерик, это главный инспектор Дженкс», — сказала мать. «Подойди сам к телефону».
Фати снял телефонную трубку.
«Алло»,
— сказал он.
«Это... А, Фредерик!»
— прервал его голос в трубке.
«Это ты, прекрасно. Я хотел поговорить с тобой».
«Я очень рад, сэр». Весьма неискренне отозвался Фати.
«Послушай, я получил совершенно невероятный рапорт от Гуна»,
— сказал инспектор.
«Он много раз подавал странные рапорты, но они не идут ни в какое сравнение с этим. Он настолько невероятен, что я ему не поверил. Однако, когда я ему позвонил, он не только поклялся, что все им написанное — сущая правда, но и заявил, что ты это подтвердишь. Он сказал, что ты был свидетелем всего того, что описывается в его рапорте». «Хотя не понимаю, почему он в своем рапорте не упомянул, что ты присутствовал при происходивших событиях?»
«Действительно, непонятно, сэр», — вежливо отозвался Фати.
«Судя по всему, Гун пошел осматривать пустующий дом, который, как ему сообщили, подвергся ограблению»,
— сказал инспектор. Он говорил деловитым и сухим тоном.
«Он сообщает, что в доме был мяукавший котенок, собака, которая свирепо ворчала и рычала, и, если ему верить, готова была его прямо-таки сожрать, и свинья».
свинья. Свинья, которая где-то хрюкала и топала копытами над его головой. Право же, Фредерик, мне стыдно даже цитировать его рапорт.
Фати не в силах был сдержать улыбку.
Да, Гун в самом деле дал волю фантазии.
«Продолжайте, пожалуйста, сэр», — попросил он.
«И в довершение всего Гун докладывает, что в доме был какой-то раненый, который стонал и полз по комнате, выкрикивая: «Никогда я этого не делал! Никогда! Ох! Я никогда этого не делал! Где моя тетя?» Это звучит совсем уж неправдоподобно, Фредерик.
«Согласен с вами, сэр», — сказал Фати, пытаясь также держаться делового тона и ничем себя не выдать. Наступила пауза.
«Фредерик, ты слушаешь меня?»
— спросил инспектор.
«Что ж, должен тебе сказать, что как только Гун сообщил мне, что при всем этом присутствовал ты, я сразу заподозрил, что дело нечисто. Запахло жареным. Не собакой, не свиньей и не другим каким-нибудь животным, а жареным. Надеюсь, ты меня понимаешь?»
«Да, пожалуй, понимаю, сэр», — промямлил Фати. Снова наступила пауза. Затем инспектор опять заговорил, но голос его стал суровее.
«Полагаю, я не ошибся, решив, что ты имеешь некоторое касательство к необыкновенным событиям, о которых говорится в рапорте Гуна?»
— резко спросил он.
«Ну что ж, сэр, вы правы»,
— сказал Фати, всей душой желая, чтобы этот затянувшийся монолог поскорее кончился. Ему не нравился суровый тон инспектора.
«А какое именно касательство ты к этому имеешь? В чем оно выразилось? Пожалуйста, говори яснее, Фредерик. Мне начинают надоедать твои «да, сэр», «нет, сэр». Обычно ты находишь, что сказать в свою защиту»,
— заметил Дженкс.
«Да, сэр. Видите ли, дело вот в чем», — начал Фати в полном отчаянии. «Я практиковался в чревовещании и...»
«В чем ты практиковался?»
«В чревовещании!»
— громко выкрикнул Фати.
«А-а-а! В чревовещании!» — повторил инспектор.
«О, боже! Это мне не пришло в голову! Господи помилуй! Чревовещание! А дальше что последует?»
«Ты совершенно несносен, Фредерик! Другого слова не подберу! Несносен!»
«Да, сэр», — сказал Фати, чувствуя, что инспектор вовсе не так уж сердится.
«Видите ли, сэр, в этом деле есть какая-то тайна, и мне самому хочется найти чревовещателя, некоего мужчину по имени Эврикл. Как мне разузнать о нем?»
Внезапно наступило молчание.
«Как ты сказал? Эврикл?»
Наконец удивленно спросил инспектор.
«А почему тебе вдруг понадобилось его видеть? Постой! Не произноси больше ни одного слова по телефону. Ни слова! Я сию минуту приеду. А до тех пор держи язык за зубами!»
Волнующая встреча. Инспектор положил трубку. Фати, слегка торопев, сделал то же самое. Как внезапно оборвался их разговор. Что так сильно удивило инспектора? Выходит, он знает что-то, относящееся к их маленькой тайне. Может, он в самом деле знает что-то о мистере Эврикле? Все это было крайне загадочно. Фати задумчиво потер нос. Его не слишком радовала перспектива увидеться сегодня с главным инспектором Дженксом. Не больно-то ему хотелось, чтобы снова был поднят вопрос о собаках, свиньях и стонущих мужчинах. А что он будет поднят, весьма вероятно. Миссис Троттевилл было очень любопытно, о чем шла речь. Она расслышала слово «чревовещание», потому что Фати громко его выкрикнул.
«Что ты говорил такое про чревовещание, Фредерик?» — спросила она. «Я правильно расслышала? Ты сказал, что практикуешься в чревовещании? Я бы не хотела, чтобы ты этим занимался. Вероятно, именно этим объясняются все те странные звуки, которые доносятся из твоей комнаты, когда ты там один».
«Да, мама, но не кипятись. И не волнуйся ты так из-за этого», — сказал Фати. «Я очень скоро вернусь в школу, и тогда в доме воцарятся уют и спокойствие. Между прочим, к нам сегодня приедет главный инспектор. Ты не возражаешь, если я приглашу остальных ребят? Им, особенно Бетси, будет очень приятно с ним встретиться».
«Пожалуйста, пригласи их, если хочешь», — сказала мать. «Но, Фредерик, надеюсь, это не означает, что ты опять впутался в какие-то дела, которые тебя не касаются. Я, право же, очень надеялась, что во время нынешних каникул ты не втянешь остальных ребят в неприятности».
Фати возмутился.
«Я никогда не втягиваю их в неприятности. Мама, как у тебя язык поворачивается сказать такое? Ведь даже инспектор часто говорил мне, что...»
«Хорошо, Фредерик», — прервала его мать. «Я не собираюсь с тобой припираться. Позвони ребятам и узнай, могут ли они приехать к чаю. Сегодня поступила свежая партия тортов. И кроме того, я купила в молочном кафе миндальных пирожных. Ты их давно не ел?»
«Не так уж давно», — подумал Фати, тем не менее обрадовавшись, что к вечеру можно будет съесть еще несколько штучек. Он пошел звонить ребятам, но, помня наказ инспектора держать язык за зубами, даже намеком не обмолвился о предстоящем неожиданном визите Дженкса, хотя ему невероятно хотелось, чтобы об этом узнала Бетси. Ей очень нравился «верховный полицейский», как она его величала.
«Очень жаль, что нам придется сказать инспектору, что мы, как последние идиоты, оставили одежки без присмотра и в результате их украли», — размышлял Фати. «Этот факт будет не в мою пользу. Никак не пойму, как это я мог оказаться таким оболтусом. Ну что ж, что сделано, то сделано».
Первым явился инспектор. Он приехал в своем большом, сверкающем черном лимузине, за рулем которого сидел полицейский. Неожиданно для Фати инспектор приехал не один. Вместе с ним прибыл аристократического вида мужчина в штатском. Когда машина подкатила к парадному, Фати стоял возле двери. Он с искренней радостью приветствовал инспектора. Рослый, дородный, красивый мужчина широко улыбнулся, глядя на мальчика.
«Ну, несносное создание, я намерен от тебя отказаться и больше не иметь с тобой никаких дел».
Повернувшись к хранившему молчание мужчине в штатском, инспектор сказал:
«Сэр, это тот самый мальчик, о котором я вам рассказывал. Он докучает местной полиции. Но бывали случаи, когда он оказывал мне большую помощь. Он человек надежный и ответственный, так что вы можете сказать ему все, что пожелаете. Позвольте вам представить Фредерика Троттевилла».
Фати торжественно обменялся с посетителями рукопожатием. Он обратил внимание на то, что инспектор не назвал ему имя высокого мужчины. Совершенно очевидно, что это очень большая шишка, подумал Фати. Вероятно, из Intelligence Service, а может, из Скотланд-Ярда, во всяком случае, из какой-то секретной организации. Фати посмотрел на него с благоговейным трепетом. Все пошли в гостиную, где жарко пылал камин. Миссис Троттевилл дома не было. Это был один из тех дней, когда она уезжала играть в бридж. Фати был рад. Ему не очень-то хотелось, чтобы мать присутствовала, если начнут разбираться в его эскападах с Гуном. Уселись.
«А теперь, Фредерик, прежде всего скажи, что тебе известно о мистере Эврикле?» —
попросил инспектор, по обыкновению переходя прямо к делу.
«Не слишком много»,
— признался Фати.
«Лучше я вам расскажу все с самого начала, сэр, и тогда вы поймете, каким образом мы натолкнулись на мистера Эврикла. Это странная история, в которую мы оказались случайно вовлеченными. История маленькая, но довольно интересная».
«Валяй»,
— сказал инспектор.
«Мы слушаем. Пока ты рассказываешь, я, возможно, кое-что возьму на заметку. Ты не обращай внимания. Итак...»
Фати только-только начал свое повествование, как раздался громкий звон четырех велосипедных звоночков, и Бастер тут же принялся лаять и скрести лапами дверь.
«Ах, сэр, это остальные тайноискатели приехали», —
извиняющимся голосом проговорил Фати.
«Вы не возражаете, если они тоже будут присутствовать? Дело в том, что они все принимали участие в этом деле». «Давай, зови их сюда», —
сказал инспектор. Фати подошел к окну, открыл его и громко крикнул:
«Эй, ребята, входите, да побыстрее!»
Четверо ребятишек торопливо пристроили свои велосипеды и кинулись к садовой калитке. В чем дело? Они ворвались в гостиную и в удивлении остановились, увидев своего старого друга, главного инспектора Дженкса, такого же грузного и, как всегда, с веселой улыбкой на добродушном лице. Бетси повисла у него на шее, и он, как обычно, подбросил ее высоко в воздух, а она заверещала. Остальные с восторгом обступили Дженкса. «Как приятно снова увидеть инспектора! И как интересно! Что означает его приезд?» Высокий молчаливый спутник Дженкса тоже встал и, улыбаясь, рассматривал детей.
Его все это, по-видимому, забавляло.
Инспектор представил ему одного за другим каждого из новоприбывших.
Но и в этот раз не сказал, кто такой этот неизвестный мужчина.
Высокий был с ребятами очень вежлив, и его темные проницательные глаза поочередно останавливались на каждом из друзей Фати. Вряд ли что-либо могло укрыться от его взгляда.
«Вы зачем приехали? Ведь не только же ради того, чтобы повидать нас!» —
воскликнула Бетси.
«Я приехал, потому что, по-моему, вы можете мне кое-что рассказать, что поможет мне в одном деле», —
ответил инспектор.
«Фредерик как раз начал рассказывать, когда вы прикатили. Садись, послушаем его».
Все уселись.
Бетси постаралась примоститься как можно ближе к инспектору.
Фати снова начал свой рассказ. Он описал вторжение в дом мистера Феллоуза и повторил то, что поведал молочник. Рассказал, как он вместе с остальными ребятами пошел взглянуть на дом, расположенный так близко от дома Ларри.
«Я думаю...»
— заметил инспектор.
— «Ты, Фредерик, сумел найти предлог, чтобы и самому тоже проникнуть в дом?» «Видите ли, там остался котенок»,
— улыбаясь, ответил Фати.
«А пока я искал его по всему дому, появился мистер Гун».
«Понятно. Вот тут-то, я полагаю, дом начали преследовать призраки, собаки, свиньи и стонущего человека», —
вставил инспектор.
«Ладно, не будем вдаваться в детали. Детали я и без того узнал предостаточно от Гуна. В общем, все это мне известно. Об этих вещах мне было доложено сразу же. Расскажи мне лучше о том, о чем я не информирован».
Тогда Фати рассказал ему, какой вопрос он поставил перед собой. Кто мог видеть, как Феллоуз посреди ночи выскочил из дома? Далее он описал свои разговоры с ночными сторожами. И хотя ему очень этого не хотелось, он решил, что обязан также рассказать о том, как он сыграл роль старика с мешком за спиной, как он привел Гуна на пристань и сбросил в реку мешок с камнями.
«Никуда не годится»,
— пробормотал инспектор.
«Да, сэр»,
— согласился Фати и торопливо продолжил рассказ. Он поведал о том, как на следующий день их пятерка спустилась к реке посмотреть, станет ли Гун вытаскивать из воды мешок, и что он будет делать, когда обнаружит, что его разыграли. Он упомянул о наблюдавшем за всеми этими событиями мужчине с водорослями. В этом месте инспектор и его друг в штатской одежде насторожились и переглянулись.
«Пожалуйста, опиши мне этого человека подробно», —
попросил Дженкс. И Фати, которому помогали остальные ребята, дал весьма подробное описание внешности неизвестного мужчины.
«Отлично!»
— воскликнул инспектор.
«Вы очень наблюдательные ребятишки. Я бы не удивился, если бы вы описали мне во всех подробностях содержимое карманов этого малого». «Погодите минутку. Ты сказал, что как раз в этот момент появился Гун?»
«Да, сэр», — подтвердил Фати.
Инспектор вынул из кармана целую стопку каких-то бумаг, выбрал среди них одну и быстро прочитал про себя.
«Это рапорт Гуна о происшествиях того утра», — сказал он. «Но он путанный и недостаточно подробный. Я думаю, пожалуй, стоит вызвать сюда и его. Ведь теперь он начинает играть важную роль в рассказе. Мне, возможно, захочется задать ему кое-какие вопросы».
«Хотите, я ему позвоню, сэр?» Немедленно вызвался Ларри.
«Какая замечательная встреча! Присутствие Гуна придаст ей чудесную завершенность. Бедняга Гун обычно не слишком блещет в подобных случаях».
Инспектор кивнул и начал что-то записывать, а потом передал написанное незнакомцу. Ларри позвонил. Гун сразу же подошел к телефону, и Ларри передал ему приглашение инспектора.
«Что он сказал?»
— спросил инспектор, когда Ларри возвратился.
«Да, не слишком много, сэр», — смущенно ответил Ларри. «В общем, он сказал: «Экхма!» И это все». Все рассмеялись.
Бетти начала играть с Бастером, но не прошло и двух минут, как Гун подкатил к дому на велосипеде. У дверей его встретил Фати, торжественно проводивший его в переполненную гостиную. Гун очень нервничал. Он не снял зажимы, которыми скрепил брюки, садясь на велосипед, не потрудился почистить свой мундир, на котором остались следы обеда. Сняв с головы шлем, он поставил его на пол.
«Садитесь, Гун»,
— сказал инспектор.
«Я рад, что вы прибыли так быстро. Мы тут слушаем весьма интересный рассказ мастера Фредерика и решили, что вам тоже не вредно его послушать, хотя многое вам, без сомнения, уже известно».
Гун торопливо бросил на Фати умоляющий взгляд. Он тяжело опустился на стул, и Бастер сразу же начал крутиться вокруг его лодыжек. Фати строгим голосом отозвал его.
«Бастер, уймись! Это серьезное совещание!» «Мне продолжать, сэр?»
— спросил он, повернувшись к инспектору.
«Так вот, в то утро мистер Гун действительно пришел на реку, как мы и ожидали. Он взял лодку и подплыл к пристани, с которой я накануне сбросил мешок камней».
Гун громко зафыркал, но никто не обратил на него внимания.
«Мистер Гун отыскал мешок, сэр. Но это был не тот мешок, который я бросил, а совсем другой».
Гун с открытым от удивления ртом уставился на Фати. «Что? Мальчишка не бросал этот мешок в воду? Кто же тогда его бросил?»
«Мистер Гун развязал мешок, сэр, и в нем оказалось множество престранных вещей. Одежда, сэр. Кукольная одежда. Пальто, брюки, пояс, галстук, носки. И одна перчатка. Совсем такая же, какую я нашел в доме мистера Феллоуза. Я уже говорил вам про нее. Вместе они составляли пару. Тогда мы сообразили, что этот мешок — именно тот, который сам Феллоуз спрятал в реке. И мы забрали всю одежду домой».
«Подожди минуточку», —
«А как вы ее заполучили?» «Мне показалось, что она была в мешке, который вытащил Гун».
Недоумевающе спросил инспектор.
«Видите ли...»
Смущенно ответил Фати.
«Он... В общем, он отдал эту одежду мне, сэр. Все вещицы до одной. Вы удивляетесь? Меня это тоже удивило».
Странная история.
«Но я не понимаю», — сказал инспектор. «Ведь эта одежда была самой важной уликой». «Гун, объясните, Бога ради, с какой стати вы передали ее мастеру Фредерику?»
Мистер Гун с трудом сделал глотательное движение. Лицо его начало багроветь. «Но этот мальчишка, этот паршивец, опять он из-за него попал в беду». Гун никак не мог найтись, что ответить инспектору. Но за него ответила Бетси.
«Он вовсе не отдавал эти вещи Фати!»
С негодованием воскликнула она.
«Он навалился на Фати и засунул все это ему за шиворот. Мокрое, покрытое слизью».
«Бетси, помолчи!» Обратился к ней Фати, которому все это было крайне неприятно.
«Я это заслужил». «Как же можно делать такие вещи, Гун?»
Спросил пораженный инспектор.
«Неудивительно, что в вашем рапорте так трудно было что-либо разобрать. У вас что, привычка такая засовывать людям вещи за шиворот, когда вы раздражены?»
«Никак нет, сэр»,
— пробормотал Гун, глядя в пол.
«Откуда мне было знать, что эта одежда имеет важное значение, сэр? Я бы не стал засовывать ему за шиворот эти вещи, если бы думал, что они имеют какое-то отношение к делу. Я был... В общем, я был крайне раздосадован в то утро, сэр.
Я ничего не имел против той стычки»,
— горячо сказал Фати, которому в эту минуту стало жалко беднягу Гуна.
«Я даже получил от нее удовольствие. Со стороны Гуна было очень находчиво засунуть мне все за шиворот. Ботинки и все прочее».
«Ботинки?» «Ты произнес слово «ботинки»?» Сразу же переспросил инспектор. Он быстро что-то записал.
«Ну что ж, мы на время отложим разговор о заталкивании вещей за шиворот, так как я вижу, Гун реагирует на это довольно болезненно. И перейдем к следующей части твоей истории».
Фати рассказал о том, как они высушили одежду, как в ту же ночь кто-то вломился в их собственный дом, но ничего не взял. Как он беседовал с мистером Феллоузом, но не добился ничего, кроме весьма уклончивых ответов. И, наконец, как они в то утро внимательно осматривали каждый предмет одежды, и как Бетси сделала свое интересное открытие. Гун слушал теперь с напряженным вниманием. Все это было для него новостью.
«Мы не нашли решительно ничего интересного, сэр», — сказал Фати, — «пока Бетси не обнаружила крошечный кармашек, скрытый в манжете одного из рукавов. А в нем оказался носовой платок с вышитыми на нем маргаритками и именем, которое я вам назвал — Эврикл. «Бетси, где платочек?»
Бетси с гордостью его предъявила. При напряженном молчании всех присутствующих инспектор и его друг осмотрели платочек.
Мистер Гун так и сидел с отвисшей от удивления челюстью. «Что тут происходит? Какое значение может иметь кукольный носовой платочек?»
«На какие же мысли вас навел этот платочек?»
— спросил инспектор.
«Видите ли, первым делом я понял, что обозначает имя Эврикл»,
— сказал Фати.
Незнакомец впервые обратился прямо к Фати.
«А откуда оно тебе вообще известно? Это необычное имя».
«Да, конечно, это я знаю, сэр. По правде говоря, я в жизни не встречал человека по имени Эврикл. Хотя, насколько мне известно, среди греков имеется множество Эвриклов. Я узнал это имя потому... Ну, в общем, потому что я сам немножко чревовещатель». Я говорил об этом инспектору. Видите ли, когда-то в Греции был некий Эврикл, который прославился как искусный чревовещатель. Я прочел о нем в руководстве по чревовещанию.
«Поразительно!»
Заметил своим мягким голосом незнакомец.
«И поэтому, значит, ты решил, что одежда должна принадлежать одной из кукол, которой пользуется некий современный чревовещатель, именующий себя мистер Эврикл?»
«Да, совершенно верно»,
— подтвердил Фати.
«Я с этой тайной зашел в тупик, и тогда я подумал, если мне удастся выяснить, действительно ли существует какой-то чревовещатель, выступающий под псевдонимом того древнего грека, я смогу задать ему кое-какие вопросы. Я решил, что, быть может, он даст нам ключ к этой тайне. Потому-то я и спросил инспектора по телефону, не знает ли он кого-то по имени Эврикл, и как я могу с ним связаться».
«Ясно.
Я повторяю, это просто поразительно»,
— сказал высокий незнакомец.
«Ну что ж, тебе, наверное, будет интересно узнать, что современный чревовещатель, выступающий на сцене под именем Эврикл, действительно существует. И что та одежда, о которой ты рассказал, и в самом деле принадлежит его кукле. Тебе наверняка будет также интересно узнать, что мы повсюду разыскивали эту одежду».
«Зачем?»
— удивленно спросил Фати.
«И подумать только. Какое множество людей интересуется этой одеждой?»
«Теперь я расскажу тебе небольшую историю»,
— сказал друг инспектора.
«Эту историю никому больше не рассказывайте. Вопросов мне никаких не задавайте. Примите мою повесть такой, как она есть. Она объяснит вам, почему мой друг-инспектор был поражен, когда ты заговорил с ним об Эврикле».
Все присутствующие были крайне удивлены и слушали неразговорчивого незнакомца, не сводя с него глаз.
«Вы знаете главного инспектора, и вам известно, что я его друг и работаю в той же системе. Мы трудимся во имя поддержания законности и порядка в нашей стране, во имя того, чтобы не позволить врагу совать к нам свой нос, а также чтобы сохранить для нашего Отечества все хорошее и справедливое».
Он на секунду умолк. Все слушали с очень серьезным видом, а Бетти почти не дыша.
«Прекрасно. Наш долг — выявлять и устанавливать наблюдение за любым мужчиной или женщиной, чья деятельность направлена против интересов нашей страны и ее законов. Таких людей немало. Кое-кто занимает даже высокие посты. Кое-кто совсем скромные. Наша обязанность — следить, процеживать любую информацию, которая до нас доходит, и сообщать куда следует обо всех случаях, когда мы находим кого-то, кто подозревается в действиях, наносящих ущерб нашей стране и противоречащих ее законам».
«Шпионов?»
— прошептала Бетси.
«Не только шпионов, но всех тех, кто строят козни против нашего государства»,
— ответил друг инспектора.
«Мистер Эврикл был одним из тех, кто помогал нам в этом. Он был очень умелым чревовещателем и разъезжал всюду со своей говорящей куклой, мальчиком Бобби. Он бывал и среди высокопоставленных лиц, и среди простого народа, и собирал для нас много всяческой информации. Мистер Феллоус был его помощником».
«Да ну! В самом деле?»
— воскликнула Дейзи.
«Значит, вот почему он оказался причастным к этой истории».
«Как-то раз к мистеру Эвриклу пришел один из его друзей со списком имен»,
— продолжал высокий мужчина.
«Это были имена лиц, которых нам особенно важно было поймать. Тех, кто ведет подрывную работу во всех отраслях нашего хозяйства. Провоцирует стачки, акты саботажа. Одним словом, все, что может причинить ущерб Англии. Помимо имен, там была и другая, очень ценная для нас информация. Мистер Эврикл спрятал все эти сведения в обычном потайном месте. В одежде, которая была на кукле Бобби».
Все слушали с напряженным вниманием, особенно мистер Гун.
«В ту же ночь мистер Эврикл был похищен. Похитители захватили и Бобби, зная, что список имен спрятан либо в одежде мистера Эврикла, либо в одежде его куклы. Однако чревовещателю удалось выбросить куклу из окна машины, в которой его увозили похитители. Случилось так, что за этой машиной следовал один из полицейских автомобилей. Произошло это не потому, что полиция заподозрила, что в той машине находится мистер Эврикл, а потому что ей было известно, что машина угнанная. Когда из окна впереди идущей машины выбросили куклу, сотрудники полиции, ехавшие сзади, подумали, что это маленький ребенок, и, естественно, остановились, чтобы выяснить, так ли это.
В результате они потеряли из виду первую машину и вернулись в участок. К тому времени мистер Феллоус уже сообщил о похищении своего начальника, чревовещателя, так что куклу Бобби передали ему. По всей видимости, он знал, что мистер Эврикл спрятал в кукольной одежде что-то важное, но что именно, ему не было известно. Поэтому он забрал одежду к себе, надеясь, что его начальник скоро объявится.
«Ага, теперь понятно. Похитители выяснили, что список имен находится не в одежде мистера Эврикла, а спрятан где-то в кукольных одежках. И с тех пор начали за ними охотиться»,
— воскликнула Дейзи. «Это объясняет также, почему мистер Феллоус выскочил среди ночи со свертком одежды, услыхав, что кто-то вломился в его дом, и погрузил этот сверток в реку, намереваясь со временем снова его выловить на берег», — добавил Пип, которому теперь тоже стало все ясно. «А потом мужчина с водорослями, который был грабителем, побывавшим в доме Феллоуза, увидел, как мистер Гун запихивает эти вещи за шиворот Фати, а потому следующим домом, куда он вломился, был дом Фати. О, Господи! Мы были в самом центре невероятно интересных событий и не сообразили, что к чему».
«А почему мистер Феллоус сам не поискал столь важный список имен и не забрал его?»
— спросила Бетси.
«Ведь тогда он мог бы бросить эту кукольную одежонку».
«Я думаю, он был не в состоянии его найти. Да к тому же он не знал, что ему следует искать»,
— сказал инспектор.
«Но мы сумеем его найти. Нам сообщили, где он находится. Если ты предъявишь нам одежду, Фредерик, мы покажем тебе, где спрятан бесценный список. Весьма эффектное завершение того, что ты назвал всего лишь маленькой тайной».
Наступила гробовая тишина. Припомнив утреннее катастрофическое происшествие, ребята пали духом.
«В чем дело?»
— удивленно спросил инспектор.
«Ведь одежда здесь, у вас, не так ли? Почему у вас такой понурый вид?»
«Просто ужасно сообщать вам об этом, но она исчезла», — тихим голосом произнес Фати. «Мы вышли из сарая, где хранили ее, заперли за собой дверь. А когда вернулись обратно, замок на двери был сломан. Сарай стоял открытый настежь, а вся одежда исчезла». Бетси ударилась в слезы.
«Что нам делать? Ох, мы не знали, что это настолько важно. Ох, Фати, что нам делать?»
Молодчина Бастер. главный инспектор присвистнул и поглядел на своего приятеля в штатском.
«Это большая неудача»,
— сказал он.
«Серьезный удар. Наверное, опять дело рук нашего щербатого друга. На этот раз он действует крайне решительно. Этот список важен для него самого и для множества других лиц, которые хотели бы, чтобы никакого списка не осталось», —
мрачно произнес высокий мужчина.
«К сожалению, он крайне важен, также и для нас».
Он повернулся к Фати.
«Вся одежда пропала. Вор забрал все, без исключения?» —
резко спросил он.
«Да, все. Кроме маленького платочка, найденного Бетси. Вы его видели», —
сказал Фати.
«Но, если хотите, мы можем сходить в мой сарай и еще раз заглянуть в коробку, куда я положил эти вещи. Но я почти уверен, что коробка пуста, сэр».
Все двинулись к сараю, в том числе Гун. Настроение было подавленное. Напасть на такую волнующую тайну. И надо же, чтобы в тот самый момент, когда она могла быть успешно раскрыта, счастливый конец буквально выхватили у них из рук. Вот уж действительно не повезло. Заглянули в коробку. Как и говорил Фати, она оказалась совершенно пуста. Но тут Бетси внезапно что-то припомнила и громко вскрикнула.
«А башмачок, который забрал Бастер, его мы тоже нашли и спрятали в коробку? Или же мы про него забыли и оставили в каком-то углу, куда его затащил Бастер?»
«Мы про него забыли. Я его не убирал»,
— сказал Фати.
«Но может ли вам пригодиться всего лишь один башмачок, сэр?» «Да, конечно же. И еще как пригодится, если это тот башмачок, какой нужен», —
ответил инспектор.
«А ну-ка, старина Бастер, найди тот башмак».
И Бастер, словно бы поняв, что ему было сказано, начал бегать по сараю, заглядывая то в один угол, то в другой. Наконец, понюхав что-то под старым мешком, он скрылся под ним. Немножко повозился там,
а затем с гордым видом вылез наружу с кукольным красным башмачком в зубах. «Это тот самый башмак! Он его нашел!» — в полном восторге воскликнул Фати. «Молодчина, Бастер! Умница, Бастер!»
Пес гордо вилял хвостом. Инспектор сразу же взял башмак в руки и вместе со своим другом стал внимательно его разглядывать.
«Возможно, это как раз тот, что нам нужен. Трудно сказать, не осмотрев как следует», —
сказал инспектор.
«Есть у кого-нибудь острый перочинный нож?» «Само собой, у Фати нож нашелся. У него карманы всегда были набиты всевозможными предметами, могущими в один прекрасный день пригодиться».
Инспектор взял нож и присел на какой-то ящик. Он перевернул башмак подошвой кверху и попытался отодрать каблук.
Тайноискатели окружили его плотным кольцом. «Прочно сработано»,
— заметил инспектор.
«Ага,
все-таки отходит понемножку. Каблук слетел с башмака,
и дети увидели внутри каблука маленькое аккуратное полое пространство. В этой впадине лежал плотно сложенный в несколько раз листок бумаги.
«Он тут!»
— воскликнул инспектор, взволнованный не меньше, чем пятеро ребятишек. Пальцы его осторожно вытянули бумажку из крошечного тайничка. Он передал ее в сложенном виде высокому мужчине, глаза у которого теперь так и сверкали. Тот бережно развернул листок и пробежал глазами список имен и какие-то заметки. Все это было написано бисерным почерком, разобрать который можно было только приблизив к самым глазам. Мистер Гун, вытянувший шею, чтобы проверить, не удастся ли ему что-нибудь прочесть, не увидел ничего, кроме расплывчатого пятна.
«Оно самое!»
— сказал с ноткой ликования в голосе высокий мужчина.
«Здесь сконцентрирован целый год напряженной работы. Вещь совершенно бесценная, Дженкс. Только подумайте, как мы были близки к тому, чтобы ее потерять. Если бы эта собачка не убежала с башмачком и не припрятала его, мы бы лишились его навсегда. Вор, наверное, увидел ворох одежды в коробке, решил, что там все, и забрал целиком все содержимое коробки»,
— сказал Фати.
«Небось, ушел. В полном восторге. Какой удар его ждет, когда окажется, что во всем ворохе только один башмак вместо двух. А может, он вернется и попытается найти второй?»
— вставил Ларри.
«Тогда вы сможете его поймать». «О, мы уже сейчас знаем, где его схватить»,
— ответил инспектор.
«Ну и дела, я вам скажу. Вы только поглядите вот на это имя в списке». «И на это!»
Присвистнул он.
«Это вызовет настоящий переполох. Несомненно. Теперь несколько десятков людей почувствуют себя крайне неуютно»,
— мрачно произнес высокий мужчина.
«Вот это улов! Я просто поверить не могу. И все благодаря этим детишкам. Просто чудо, что за ребята, правда?» «Ну что ж, они бесспорно сумели добиться немалых успехов»,
— улыбаясь, сказал инспектор.
«Очень крупных успехов. Знаете, как они себя называют? 5 тайноискателей и собака. И каких только тайн они не разгадали. Право же, о них можно было бы написать не одну книжку».
«Но главный герой в раскрытии этой тайны — Бастер»,
— сказала Бетти, беря на руки маленького Скотча и прижимая его к груди.
«Верно я говорю, Бастер. Ты ведь знал, что это очень важный башмак, Бастер? Потому ты его и спрятал, да? Фати, я готова поверить, что Бастер и в самом деле догадался».
«А что вы теперь будете делать?»
— обратился к инспектору Ларри.
«Да, надо проделать кое-какую работу», —
сказал тот.
Прежде всего, нам надо заскочить к Феллоузу и успокоить его. И еще нам надо кого-нибудь послать, взять Щербатова, или, как вы его называете, мужчину с водорослями. После этого ему долго не захочется смотреть на водоросли.
Я так надеюсь, что со временем вы освободите мистера Эврикла,
— сказала Бетси.
Надо думать, с ним ничего ужасного не случилось.
Я дам вам знать, когда он снова появится,
— сказал инспектор.
У меня такое ощущение, что как только мы возьмемся за тех, чьи имена значатся в списке, мистер Эврикл неожиданно окажется на свободе. Очень многие из этих личностей в самом скором времени удерут из нашей страны.
Послушайте, а не можем мы как-то вознаградить этих ребят за ту громадную помощь, которую они нам оказали?
Спросил высокий мужчина, встав с ящика и чуть не ударившись головой о потолок.
«Ах, что вы! Спасибо, не надо!»
Сразу же запротестовал Фати.
«Это все только бы испортило. Нам не захочется больше раскрывать тайны, если за это нас будут награждать. Мы занимаемся этим только потому, что это интересно. И еще мы любим помогать инспектору».
«Дорогой мой, на свете осталось так мало людей, готовых что-то делать, не ожидая какой-либо платы или награды, что я думаю, надо предоставить тайноискателям идти их благородным путем».
Совершенно серьезно сказал своему другу инспектор. Пятеро ребятишек очень возгордились такой оценкой.
«Идет»,
— сказал высокий мужчина.
«Но нам пора двигаться. И все-таки есть две вещи, которые я сделаю для этих... Как они себя называют? Для пяти тайноискателей и собаки. Я велю моему мяснику послать самую большую и сочную кость этой на редкость умной собаке».
«Гав!»
— откликнулся Бастер, благодарно виляя хвостом.
«А когда снова объявится мистер Эврикл, я спрошу его, не согласится ли он дать несколько хороших уроков чревовещания Фредерику»,
— сказал друг Дженкса.
«Он с удовольствием это сделает».
Фати вспыхнул от радости.
«О, сэр! Благодарю вас! Как вы знаете, я не хочу никакого вознаграждения, и за уроки я буду платить.
Уж как я буду им рад! Огромное вам спасибо!»
Инспектор с другом удалились. Полицейская машина взревела и исчезла на дорожке, выходящей на шоссе. С пятью ребятишками остался только мистер Гун. Они глядели на него, он на них. «Бедняга Гун! Вид у него был довольно жалкий. Инспектор перед уходом с ним даже не попрощался. Бастер и то зарекомендовал себя лучше, чем Гун».
«Ну что ж»,
— сказал весело Фати,
— «как насчет чая? Наверное, уже все готово. Я, по крайней мере, готов попить чайку. Составите нам компанию, мистер Гун?»
Это приглашение настолько удивило Гуна, что он просто рот открыл, не в силах произнести ни слова. В отличие от Фати, он не был великодушным противником и никогда не станет таким. Это не умещалось у него в голове. И он сидел, открывая и закрывая рот, словно рыбка в аквариуме. «Ну, отвечайте же, мистер Гун», — сказал Фати.
«Мы отпразднуем сегодняшний успех. И я открою большую коробку шоколадного печенья, которую мне подарили к Рождеству. Согласны? Или не согласны?» «Согласны? Или не согласны, мистер Гун?»
«Согласен», —
с усилием ответил Гун, как если бы речь шла о бракосочетании.
«Спасибо. Ты очень добр ко мне. Особенно после... это самое... после некоторых вещей, которые случились...»
«Ну что ж, не засовывайте мне больше ничего за шиворот», —
сказал Фати, направляясь впереди гостей в столовую. Гун внезапно широко улыбнулся.
«А ты не изображай больше собак, свиней и вообще всяких там разных», —
сказал он. Бетси не хотелось, чтобы Гун оставался с ними пить чай, но она промолчала. Ей понравился великодушный жест Фати. И она понимала, что во время работы над этой тайной Гуну пришлось несладко. И все-таки никакая сила не могла заставить ее сесть с ним рядом или даже перекинуться с ним хоть единым словечком. Она никогда-никогда не забудет ему того, как он запихивал Фати за шиворот те вещицы и чуть не раздавил его своей тушей. Чаепитие вышло очень веселым. Все были довольны тем, что маленькая тайна оказалась настоящей большой тайной, и тем, что она закончилась так триумфально для Бастера. Бастер, конечно, был удивлен, увидев, что его старый враг вдруг оказался включенным в их тесный круг. Он немножко порычал. Но потом, поскольку все так с ним носились, а Дейзи, обращаясь к нему, называла героическим псом, и Бастер в конце концов принял участие в общем веселье. Мистер Гун тоже был доволен.
«Ну и ну! И подумать только, что этот паршивый мальчишка способен так себя вести!»
После четвертого миндального пирожного и третьего куска шоколадного торта мистер Гун был готов стать ближайшим другом Фати. И тут вдруг из-под стола донеслось громкое хрюканье.
«Что это?»
— встревожилась Бетси. Мистер Гун удивленно заглянул под стол. Там не было никого, кроме Бастера. Остальные посмотрели на улыбающуюся физиономию Фати и расхохотались. В эту минуту прямо за спиной пораженного Гуна раздался столь хорошо знакомый голос.
«Никогда я этого не делал. Никогда. Ох. Я никогда этого не делал. Где моя тетя?»
«Ох, Фати, что только нам с тобой делать? Обязательно расскажи нам о своей работе над разгадкой очередной тайны. Ладно?» Конец книги. Запись произведена в марте 2014 года, читала Людмила Солоха.